Ну, что такое 50 лет совместной жизни? Можно было бы сегодня попросить молодых рассказать, как это так прожить. Но они будут стесняться, скажут, да нет, мы двух слов не свяжем или еще что-нибудь. И откажутся, наверное. Но вот та икона, которую мы сегодня подарили, она имеет такое символическое название. Икона Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет». И очень символично, что она досталась в такую дату 50-летия совместной жизни. Вот нам это такой удивительный пример, что любовь, и даже семейная, она может не только не охладевать, она может даже расти. И вот если у этих молодых людей, и у Петра, и у Анны, спросить сегодня, когда они любили друг друга горячей, они скажут, наверное, что сейчас любят друг друга горячее, чем в юные пылкие годы. Сначала любовь такая больше телесная, больше такая чувственная. Она горит, но этот костер почему-то не греет, почти не дает тепла. Он часто слепит друг друга, часто он дает дым, ветром раздувается в разные стороны, колышет и трепещет его, а то и потухает вообще. Потом опять какая-то искорка остается, и опять вроде бы возгорается эта самая любовь. А вот к старости она становится более такой рассудительной, более терпеливой, более стабильной, как костер, который горит в сухую погоду, когда нет ветра и нет дождя, и он действительно начинает согревать. И вот про этих людей я почти ничего не знаю, так же, как и все мы, к горькому сожалению. Но вот хотя бы по слухам, то, что они так вот где-то обронили невзначай, какие подтверждения этой любви? И что нам, как пример, вот что такое любовь семейная, если нам хочется еще кому-то построить свою семью так, как бы было надо? Это способность жертвовать собой ради ближнего. Это не что-нибудь там другое, не впечатление, не экстаз, не эйфория какая-нибудь, не фантазия. Это способность собой пожертвовать. И вот поскольку в наши времена трудно найти талон, получить талон для того, чтобы попасть в поликлинику к какому-то определенному врачу, то вот супруг ради своей супруги вынужден встать очень-очень рано, ну, например, часа в 4, собраться, когда еще темно на улице. Хорошо, что поликлиника не очень далеко, говорит, а тут дворами, говорит, а я уже там. И вот он умудряется прийти к этой поликлинике первый. Видите как, со всей сортировки, среди всех железнодорожников, берет и первый приходит. И ради чего? Чтобы своей дорогой супруге успеть взять талон, чтобы она могла попасть к врачу. А к врачу ей надо обязательно приходить. У ней назначены такие периодические посещения врача, и нельзя пропускать. Вот ведь жертва, правда, да? Жертва своим временем, своими силами, сном драгоценным таким в нашей жизни. Но мы сейчас не об этом говорим. Про воспитание детей очень интересный тоже вопрос. И хорошо бы, чтобы можно было каждому похвалиться этим. Но у каждого же свои какие-то особенности, достоинства в каждой абсолютно семье. Вот. Я думаю, что супруги Петра Тимофеевича тоже так же нелегко достается выполнять все свои домашние обязанности, женские, обычные для женщины, вот уже в таком возрасте. Вот посмотрите, у ней руки вибрируют. Вот с такой вибрацией в руках, это признак болезни, нелегко, наверное, ведь чистить картошку, да, мыть пол, стирать, ну и все остальное делать то, что ей как жене до сих пор приходится. И вот преодолевая боль свою в суставах, в пальцах, в руках, везде, во всем теле, она все-таки несет эту самую заботу о своем дорогом Петре, которого, наверное, называют так Петя или как-нибудь ласково. Мы уж не будем вдаваться в их домашние такие подробности. Вот. А когда речь заходила о том, что ну как прожили раньше-то хорошо, наверное, счастливо, все 50 лет прожили, он хватается бедный за голову и говорит, как я огорчал, сколько я натворил. Вот сейчас, когда приходит настоящее искреннее такое соболезнование о своем ближнем, тогда наиболее хорошо и сердце сокрушается о том, сколько мы наделали ошибок в предыдущей жизни. Сколько мы друг друга огорчаем, сколько мы добиваемся, чтобы была та самая любовь ко мне, вот та плотская любовь, несправедливая любовь, алчная такая, жадная, эгоистичная любовь, когда мы требуем любви к себе. И вот в эти годы много дров ломаем, и редкие семьи, которые в самом деле доживают до такого возраста. Вот, поэтому вот христианам как раз Господь и отвел такую удивительную участь – семью создавать как малую церковь. Если мы с вами имели бы такое счастье, кто уже не имеет такой возможности повторить, то, наверное, бы сейчас, став христианами, многое-многое делали бы по-другому. И лично в себе, и в своих семейных отношениях. Мы должны с вами, как христиане, хорошо помнить, что без содействия Божьей благодати ни одно доброе дело сделано быть не может. Если семья – это малая церковь, и дела семейные – это самые важные, великие, житейские такие дела, то и они без Божьей благодати не совершаются, не творятся. И вот та самая благодать, которая дается христианам-супругам в таинстве брака, она должна создать эту самую малую церковь при нашем, конечно, искреннем желании и при твердых, усердных попытках. На что направлена эта благодать, получаемая в таинстве брака? На то, чтобы отношения мужа и жены установились правильные. Муж, которому Господь определяет главенство в семье, не должен подавлять свою жену, не должен делать ее рабыней. Хотя, по слову, не понимая его правильно, можно сделать такой вывод, где сказано «жена да убоится мужа», «жена да помощница мужа во всех делах», ну и так далее. Это не значит, что она рабыня, ведь правда? Она ведь помощница, добросовестная, добрая помощница. И поскольку уж семья – малая церковь, то апостол говорит, то по образу церкви Христовой устроена должна быть семья. И глава Христовой церкви кто есть? Сам Христос. И вот как он повел себя по отношению к своей церкви? Он отдал себя в жертву, да? Вот задача мужа, задача главы семьи – пожертвовать собой ради своих ближних. Если потребуется, то отдай жизнь. И в то же время мы видим, как он, глава своей церкви, он и воспитывает свою церковь. Тогда, когда церковь забывает о своем предназначении, церковь земная, нас имеем в виду, и удаляется, и начинает искать благ мира сего, собирать деньги, славу, богатство искать, то тогда глава церкви Христос, бывает, попускает серьезные потрясения для своей церкви земной. И бывает, страшная коса смерти косит почти всех подряд, не разбираясь. Для чего? Чтобы очистить тело церкви. И вот такова обязанность мужа. Не только заботиться, чтобы обеспечивать семью, не только ее охранять от внешних врагов, но еще и, жертвуя собой, еще и исправлять свою церковь, чтобы она не удалилась от спасения. Такова обязанность мужа – учить свою жену. Терпеливо, кротко и с любовью учить и исправлять ее. И вот это вот исправление надо принимать мужьям как обязательное дело совершенно, а женам также принимать как необходимость, потому как, если мы вспомним, что же произошло с первыми людьми, и почему сатана именно с жены начал, с Евы, а к Адаму не дерзал приступить, то нам станет понятно, почему обязанность мужа – учить свою жену. Для этого, конечно, сам муж должен знать, что есть вера, что есть спасение, что есть покаяние, чтобы это научение не превращалось в надменное покрикивание просто сверху, делайте так или вот этак. Но также точно и жена, как церковь слушает Христа, исполняет все законы, все заповеди Христовы, все, что Духом Святым постановлено в церкви, все это церковь исполняет. Вот так и жена почитает своего мужа как главу своего. И если он действительно готов проливать кровь за свою семью, жертвуя собой, в простых делах, не обязательно пролитие крови, как на войне, например, то, что свойственно в первую очередь мужчинам, идти и защищать от врагов, действительно жертвуя собой, то здесь в семье почтение жены к мужу не обязательно должно быть в том случае, если муж вот такой правильный и во всем хороший. Ведь каждый, если жена христианка, каждый по-своему, и муж, и жена должны исполнять свою роль. Независимо от того, второй-то как, уже умеет, уже делает, уже правильно все делает или еще не научился. У нас с вами почти нет таких семей, где бы муж и жена были христиане, по-настоящему. А большая часть семей такие, где один христианин, а второй нет. Так вот, поскольку больше женщин в храме всегда, и они пытаются первые прийти ко Христу, то так чаще и бывает. Жена становится христианка, а муж еще совершенно далеко от веры. И вот огромное счастье, если она ведет себя правильно, как христианская жена, тогда муж не будет перечить ей, не будет мешать в исповедании ею веры. А может, даже и помогать будет. А рано или поздно, посмотрев на то, как она исправляется, как она становится кроткой, ласковой, добродушной, способной прощать, способной долго терпеть, смиренной, милостивой, тогда такой муж, конечно, с удивлением рано или поздно должен спросить, как ты такой могла стать? Где ты так научилась? Ответ, конечно, будет один. Христос только может научить этому. И не просто так, чтобы читать что-то, а изнутри сердца будет учить человека, если Христос в этом сердце, конечно, появится. И вот тогда вот такой муж, может быть, рано или поздно тоже пойдет в храм. Вот такие важные у нас задачи семейные. А отступать от них никак нельзя. Вот-вот.
Вот я курить стал вот такой, она же меня не ругала, только за руки не ругала. И нас любит не было, или денег помогся жили.
Вот видите как. Значит, единственное, что удерживает нас здесь на земле и дает нам возможность жить в мире друг с другом, это Господь, Господь Иисус Христос, которого мы здесь принимаем, учимся тем словам, которые Он говорит, и принимаем живого Христа в сердце свое, в таинстве причастия. Только такая сила сверхъестественная может удержать нас друг к другу в семье, в нормальных отношениях. Помимо того, что отношения супругов выстраиваются с содействием Божьей благодати, помимо этого еще и отношения по воспитанию детей. Здесь тоже необходимо содействие Божьей благодати. Без этого правильно воспитать детей нельзя. Если и дети в христианской семье воспитываются, то и на них действует Божья благодать и правильно их учит относиться к своим родителям. Но прежде пример показывают, конечно, сами родители. Вот. Дай нам, Господи, те, кто еще имеет семьи, следовать вот этому примеру благочестивому и стараться жить долго не для того, чтобы просто долго жить, а для того, чтобы больше исправить себя, для того, чтобы больше угодить Богу. Вот в сегодняшний день церковь вспоминает изгнание из рая. Еще чуть-чуть вернемся к этому вопросу. Тот рай, который потерял Адам, о котором так сокрушается и плачет, естественно, больше волновал его не в смысле материальных потерь, а больше волновало его в смысле того, что сердце его стало пустым, пустым от Бога. И это место, которое пустым само по себе быть не может, так Бог устроил, занял сатана. И вот когда Адам чувствует внутри себя пустоту, вместо насыщенности, которую давал Дух Святой, чувствует злобу вместо мира, который давал Святой Дух, чувствует вражду против ближних и против животных, и против природы, и против всего, вместо мира, которым насыщал его Бог, чувствует алчность и жадность вместо той щедроты, щедрости, которая в избытке пребывала в его сердце, которую опять давал Святой Дух. Видит себе неспособность терпеть даже малую скорбь, хотя раньше у него был дар долготерпения. Видит, что вера его вся потерялась и исчезла разом, хотя первоначально у него был избыток этой самой веры. Он потерял все дары благодати Святого Духа разом и вместо них обнаружил в своем сердце совершенно противоположное действие, совершенно страшное, мрачное ощущение присутствия в нем смерти. Это была тень ада, которого он еще не видел, в который он сошел только через 1000 лет после этого события страшного и в котором он пребывал сколько лет? Земного исчисления 4500 лет пребывал Адам. Вот как, видите, первый человек пробыл в аду дольше всех, потому что согрешил тяжелее всех. Лишь только тогда, когда была принесена Сыном Божьим жертва, человеческую свою природу принес он жертву на Христе, умер и, сойдя своей душой в ад, победил сатану, вот только тогда он изводит своих прародителей по телесной своей природе Адама и Еву из ада. Если мы с вами посмотрим на икону Воскресения, вот которая сейчас лежит на аналое, если кто-то рассматривал внимательно, стоит Христос и протягивает руки двум людям, которые тянутся к Нему всеми своими силами человеческими. Да, кто это такие, тянутся к Нему? Это Адам и Ева. Там показано, как взломаны врата рая, ада, простите, взломаны, цепи разорваны, замки открыты все. И вот Христос, который выходит из ада, который, естественно, его не может удержать, как безгрешного, он забирает с собой всех праведников, которые пребывали в аду, ожидая в томлении по многу тысяч лет земного исчисления, ожидали пришествия в мир того самого Спасителя, который был обещан. И вот первые, кто ожидали и дольше всех ожидали, это Адам и Ева. И вот он их как раз вот за ручки поднимает и возводит теперь уже куда? Теперь уже в рай. Потому что тот самый грозный ангел с огненным мечом, который был Богом же поставлен во вратах рая с повелением никого не впускать, теперь, безусловно, откроет эти врата, потому что ко вратам идет сам Бог. Идет Сын Божий своей человеческой природой, душой, от своей человеческой природы и ведет за собой души праведников. Но вот по аналогии с тем, как в этом видимом рае, которого лишились Адам и Ева, был поставлен грозный ангел с огненным мечом, такая же точно история произошла и со внутренним раем, который был у Адама там еще, до грехопадения. Что это за внутренний рай? Кто-нибудь знает, о чем идет речь? Внешний рай, в котором пребывал Адам телом, сады, птицы, полное изобилие, отсутствие сорняков, нет необходимости в труде, стихии не могут повредить Адаму, нет болезни, нет смерти. А что такое внутренний рай? Рай в душе – это присутствие Святого Духа в сердце человека. Вот такой рай был у Адама в душе. В сердце этого самого Адама пребывал Святой Дух. И Адам умом своим видел присутствующего в нем Бога. Умом созерцал. Видел Бога – это не означает, что своими телесными глазами видел Его. Потому что у Бога нет никакой плоти, нет никакой формы, нет никакой границы. Бог бесконечен и невидим. Бог есть чистый Дух. Но вот удивительное дело. Оказывается, своим умом человек может в своем сердце созерцать Бога. Это созерцание не представляет из себя какое-то видение формы или какого-то действия. Это осознание присутствия в сердце Бога как действие благодати, которую приносит с собой Святой Дух. И благодать эта проявляется в определенных действиях, чувствах, делах человеческих. И вот это-то как раз созерцал Адам, видел в себе Бога умом своим в своем сердце. Потому что ничто не мешало Святому Духу пребывать в сердце человеческом до самого греха. И с совершением греха Святой Дух, который не может пребывать там, где зло, а человек по своей свободе выбрал зло, то Дух Святой удаляется от человека. Сердце остается пустым, и сатана занимает это место. И происходит страшное совершенно явление. Ум отрывается от сердца. Там больше не видно Бога, там больше его нет. Там мрак, холод и тьма, в которой ум находиться не может. Это невозможно. Увидеть пустоту, сатану в своем сердце – это страшно. Это невыносимо было бы для человеческого ума. Ум мог лопнуть от невозможности пережить это все. И ум человеческий, не видя больше там дара благодати, не видя больше там того наслаждения, которое он испытывал, когда Дух Святой пребывал в нем, он начинает увлекаться чем? Ум человеческий. Всем внешним, пока еще не ересью. Это мы уже с вами ересями страдаем и не хотим их исправлять никак, потому что на занятия огласительные беседы не ходим, а там рассказываются основы веры. Если бы мы основы веры приняли правильно, тогда бы никакой ереси в нас бы не появилось. А сейчас, к горькому сожалению, в ересях пребываем. Бывает такое, обнаруживаться через сколько лет уже, что человек живет с какой-нибудь ересью. И так до сих пор и верит в нее. Так вот, Адам умом своим начал интересоваться всем внешним, все, что окружало его. Этому его стал научать сатана, который оказался внутри человека. К чему прилепляться? К благам земным, к драгоценностям, к славе человеческой, ко всяким наслаждениям, которые здесь начал предлагать сатана. Человек начал алчно набирать себе то, что ему уже и необходимо. Люди начали спорить друг с другом и ссориться, друг у друга отбирать плоды их трудов, порабощать друг друга, войнами нападать друг на друга, морить друг друга голодом, забирать в рабство, держать в плену и убивать друг друга. Вот плоды ума, извращенного ядом греха. Вот чем дальше занимается ум. Не зрит Бога, не ищет Бога, не наслаждается видением Божьим, потому что нет в сердце больше Бога. И сколько бы ни кричал Адам, Бог не приходит обратно в это сердце. Потому что еще не принесена искупительная жертва. Потому что еще не прощен первородный грех. Не произошло еще примирение человеческого рода с Отцом Небесным. И по этой причине ум ищет себе наслаждений вне сердца, во внешнем мире. Увлекаясь этими наслаждениями, человек дальше и дальше удаляется от Бога. Больше и больше порабощается в плен сатане. И вот наша с вами задача, если мы крещены, если мы в крещении получали дар очищения от грехов, если Дух Святой опять сходил в наше сердце, то обнаружить его там. Если мы сейчас пытаемся найти Духа Святого, Святаго в себе и не находим его, это признак того, что мы утратили благодать. Вот тогда, когда ум отделился от сердца, после совершения первородного греха, вот в этот момент и произошло как бы разделение внутри человека, раскол, человек сломался. Если ум и сердце были вместе, то после грехопадения разделились. И вот если мы с вами хотим, чтобы благодать Святого Духа пребывала в нас, то после обычных трудов покаяния мы должны все-таки умом научиться сходить в сердце свое, как это было первоначально у Адама. И если наш ум различит каким-то образом в своем сердце благодать Духа, то это значит, что он там действительно есть. А вот у нас с вами никак не получается вот это вот все, к чему нас призывают учителя церковные. По-другому сердце очиститься не может, кроме как, если ум начнет его контролировать, как бы сядет над своим сердцем, как царь на престоле, и, воссев на этом самом престоле, начнет управлять своим сердцем, как бы жезлом стучать в пол и давать приказы. Это нельзя, это грех, это не допускаю. Сердце будет вопить «хочу», «дай», «надо», идти на всякий соблазн. А ум, как царь, должен контролировать. Нет, нельзя, запрет. И вот рано или поздно страсти, которые в сердце, должны начать иссыхать. Если им не дать проявляться, как это вот сейчас у нас происходит, они начнут сохнуть. И если они иссохнут до определенного состояния, тогда и милостью Божьей, действием Божьей благодати, ум рано или поздно сможет войти в сердце человека. И тогда очищение произойдет уже окончательно. И вот только в таком состоянии, обретя в своем сердце Дух Святой, человек может оказаться в раю. Ведь абсолютно то же самое, что Адам имел в раю Духа Святаго в сердце своем, но точно так же и мы, если обретем Святой Дух в своем сердце, то мы, значит, также точно оказались в состоянии райском, в состоянии чистоты. Ну вот давайте посмотрим. Телом человек после грехопадения еще жил очень долго, еще около 1000 лет, а душой-то сразу умер, да? Душой умер сразу. Но вот тогда, когда происходит крещение, то восстанавливается наша душа, воссозидается наша душа, она воскресает, она оживает. А тело почему не оживает? Тело почему продолжает болеть, страдать и умирает все-таки? Но крещение же произошло, искупительная жертва уже была принесена. Посмотрите, может быть, несправедливо тогда происходит? Может быть, крещение не дает полного избавления нам от смерти? Ведь после грехопадения душа умерла сразу же, а тело жило еще долго, около 1000 лет. А после крещения душа воскресает обратно, а тело невидим, не воскресает. Тело продолжает болеть, немощи свои иметь, стариться, голодать, сохнуть, дряхнуть и готовиться к смерти. Может, тогда и не происходит ничего? Может, крещение бессильно оказалось против сатаны, против смерти, или как? Оказывается, все справедливо. Ведь посмотрите, как произошло в раю. Душа умерла сразу же, да? А тело медленно, постепенно умирало в течение 1000 лет. Так ведь? Тело-то оставалось жить, еще 1000 лет оно жило, а душа уже была мертвая. Но также точно в крещении, только обратным действием, происходит следующее. Душа воскресает здесь же, в крещении. Как тогда умерла сразу, так в крещении воскресает сразу. А тело как долго не умирало еще после смерти души, так оно здесь не сразу воскресает. То есть справедливость такая точно есть. Когда воскреснет наше тело? В день страшного суда Божьего. То есть, значит, Господь не обманывает, да? Давая в крещении воскресение души, Он обещает воскресение наших тел. Тела наши точно так же воскреснут. В день страшного суда Божьего. Для выслушивания нами последнего приговора Божьего о нашей будущей вечной участи. Значит, ничего Господь у нас не отбирает. Все, что нам обещано было первоначально, и дух, и душа, и тело, все будет нам отдано, все будет возвращено. И тело, даже наше родное, любимое, будет возвращено. Но только в день страшного суда Божьего. А сейчас в крещении воскресает душа. Потому что она первая там умерла, здесь первая воскресает. И вот если душа наша с вами воскресает, тогда Духа Святаго в себе мы должны с вами различить. Мы должны его увидеть. Мы должны действие его ощутить. Мы должны осознать, что это воскресение произошло. Вот если мы на сегодняшний день воскресение своих душ не видим, не осознаем, никак не ощущаем и не понимаем, что это такое, это признак чего? Да, говорить даже страшно. Галина Ивановна с легкостью сказала, а вот страшно как-то говорить даже. Это признак того, что душа мертва. После того, как она воскресла в крещении, она умерла опять по моей вине. Я не сохранил этот дар воскресения, который дал Господь своей искупительной жертвой в таинстве крещения. Я его не сохранил, этот дар. Если я не вижу, что в душе присутствует Дух Святой, если не ощущаю в себе вечной жизни, то значит, я нахожусь до сих пор в состоянии вечной смерти. Если я в этом состоянии приду к кончине своей земной жизни, то совершенно точно в этом состоянии я сойду в вечную смерть. С чем я пришел к смерти, с чем я явился на Божий суд, это же состояние окажется у меня навсегда. Исправляться-то после смерти уже невозможно, мы же знаем, да? Если хотим что-то исправить, надо исправить успеть здесь, при жизни. И вот мы с вами это как раз делать и не спешим. Вот наше с вами странное поведение. При всем том, что мы уже все знаем, уже все на несколько раз слышали, уже каждый раз призываемся к исправлению, к покаянию, к переменам, мы продолжаем оставаться в прежнем состоянии. Вот это вот самое странное, вот это вот самое ужасное. Это повторение той трагедии, которая случилась тогда в раю. Были живы, умерли, и уже больше не стали искать рая. Потеряли рай и уже забыли про него, потомки Адама. Стали наслаждаться вот всем тем, что предлагал сатана здесь, в мире. Вот точно так мы с вами воскресли в крещении, потом умерли. И совершенно забыли, что кроме состояния вечной смерти, есть состояние вечной жизни. И если мы его не заметили, то это наша беда, очень большая беда. И мы теперь к нему с вами не стремимся. Мы ничего не делаем для этого. Если делаем, то так вяло делаем, так еле-еле, что состояние вечной жизни в себе до сих пор не замечаем, но не появляется оно. И так мы убили сами себя опять. Горько слышать такие слова? Горько слышать. Но если горько слышать, если они звучат как страшный приговор, очень горький, давайте тогда пользоваться тем, что у нас еще есть время для исправления своего состояния. Мы должны, совершенно должны, пока мы живы, пока мы здесь в теле на земле, обнаружить в себе действие Святого Духа. Мы должны сами быть уверены, что Дух Святой уже в нас явился, что Он начинает проявляться и действовать, что дары, которые Он приносит с собой, проявляются в человеке. Я их обнаруживаю, я их ощущаю, я их осознаю. Вот что я должен сказать сам себе. Господи, значит, Ты со мной. Значит, если меня сегодня постигнет смерть, вдруг, по какой-то причине, даже неожиданной для меня, то, значит, мне это не должно быть страшно. Потому что с даром благодати Святого Духа мы пройдем все небесные мытарства, и бесы не смогут нас остановить. И если мы здесь при жизни уже были в состоянии вечной жизни, то есть с Духом Святым в сердце своем, то, естественно, после смерти мы Духом Святым будем вознесены в рай. Если в рай в нашем сердце уже установился от действия Святого Духа, как Святой Дух в раю был у первого человека до грехопадения, так и у нас должен Святой Дух в нашем сердце появиться после крещения. Если Он явился, если Он действует и виден нами, осознаваем нами, значит, после смерти мы гарантированно окажемся там, где Царство Святого Духа. Где это? Рай. И вот мы с вами потерянный рай внешний можем вернуть только после смерти, если мы попадем в этот рай. А потерянный рай внутренний, после грехопадения, что случилось, можем вернуть уже здесь при жизни. И обязаны это делать. Обязаны это сделать и вернуть его. Внутри, в своем сердце. Где Дух Святой, там и рай. Если здесь рай в нашем сердце есть уже на земле, то тогда, значит, совершенно точно мы окажемся в раю после смерти. Согласны? Никто не поспорит, да? Ну, посмотрите, вот так вот учителя церкви рассуждают, объясняя нам наши задачи здесь на земле. Задача теперь нам понятна, да? Задача-то ясна нам теперь? Что надо делать-то? Искать рай внутри своего сердца. Как его искать? Значит, бороться со страстями, которые мешают Святому Духу прийти в наше сердце. Не допускать грехов, особенно смертных, которые немедленно изгоняют благодать из нашего сердца. Крепко верить и не иметь никаких искажений в вере. Ну, понятно, что мы уже крещены, как пятое условие. Вот при этих условиях рай обязательно откроется в нашем сердце, потому что Духу Святому там ничего не будет мешать, Он немедленно придет. Вот мы с вами молитву сейчас только пропели перед началом занятия. «Царю Небесный, утешителю души истины». Дальше как? «Приди и вселись вны». Мы чего просили? Ну посмотрите, мы каждое утро с вами читаем молитву Царю Небесной, перед каждым занятием, перед всяким делом призываем благодать Святого Духа, чтобы помогала она нам. И даже не понимаем, что в самом деле-то мы хотим. Словами этой молитвы мы должны призывать Святой Дух, чтобы Он в нас селился. Чтобы не просто пришел вот мне какое-то дело поделать, а потом я говорю, все, спасибо, ты мне помог, теперь не нужен. Так Он и не придет помогать. А вот тогда Он придет, когда в сердце будет приготовлено для Него место, когда там не будет никаких препятствий для Него. Приди, вселись в нас. Приди, вселись в нас. Если вселится в нас Святой Дух, это нельзя будет не заметить. Но если мы это заметим, то тогда, значит, мы будем уверены. Уверены, что мы после смерти обязательно войдем в Царство Святого Духа. Мы же здесь уже Ему предоставили место в своем сердце. Если Он здесь, в нашем сердце, тень своего царства принес, здесь рай организовал в нашем сердце, то, конечно, нам тот рай теперь тоже будет гарантирован. И вот слышны голоса такие, это очень трудно. Так опять нам Бог-то как говорит? Человеку невозможно. Ни одному человеку это невозможно. И тут же добавляет в качестве утешения, но Богу все возможно. Значит, мы с вами должны понимать, что от нас требуется вера правильная и крепкая, и доказательство веры – дела веры. А что такое дела веры? Надо одним словом сказать. Дела веры – это исполнение заповедей. Слушайте, или я вас так запутываю вот этими разговорами, что у вас уже просто ум выключается, вы не можете следить за нитью рассуждений. Мы уже о заповедях с вами поговорили, не знаю, сколько занятий уже провели. 5, наверное. Сегодня еще не говорили, поэтому мы забыли, да? Вот свойство нашего ума. Если минуту назад сказали, ум еще помнит, да? А в прошлый раз говорили, 5 раз на занятиях говорили, неделя же прошла, говорим, уже не помним. Так вот, дела веры – это исполнение заповедей Христовых. Если я верю в Господа Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, что Он есть Спаситель, Искупитель мой и Судья мой на страшном суде Его, тогда я верю в Его заповеди, исполнение которых обязательно, ведь Он Бог. Если бы сказал мне сосед какой-то, который сам живет не знаю какой жизнью, я подумал, так кто ты, чтобы учить меня этому? Ты сам-то эти вещи хоть исполнял когда-нибудь? Я бы, наверное, никогда не стал исполнять такие правила. А вот если дает их сам Бог, то как я могу их не исполнять? Это правило моей жизни. То, что для меня Бог определил здесь на земле, как я должен жить. И только при исполнении вот этих правил Дух Святой может прийти в сердце христианина. Потому что исполнение этих правил заповедей очищает сердце и привлекает благодать Святого Духа. Как преподобный Серафим Саровский сказал, наша с вами задача, главная, первейшая, какая?
Стяжание Духа Святого.
Да, правильно, стяжание Духа Святого. Стяжание Духа Святого. Очень хорошо. Давайте выпишем не на тетрадку, выпишем в ум себе. Да, когда мы в уме это все посадили у себя, наростили там, дадим ему действовать. Теперь ум должен руководствоваться этими заповедями и управлять нашей жизнью, заставлять наше собственное сердце исполнять эти самые заповеди, подчиниться им, если он царь. А если он сам как раб подчиняется страстям, порабощен, поврежден, тупой ум наш, то, конечно, он никуда нас не управит. Слепой слепого вести не может, да? А ум должен прозреть, должен быть зрячий. Тогда он поведет туда, куда надо нас. Ну вот поскольку уж мы заповеди вспомнили по пути, хорошо, что не все забыли, давайте мы с вами теперь вернемся к тому занятию, к прошлому, которое можно было назвать так. Плоды, достойные покаяния. Поскольку пост, поскольку мы с вами, изучая тему, как прийти к спасению, называю ее кратко о пути к спасению, так мы ее называли, мы пришли уже к покаянию, должны изучить вот эту вот проблему, важнейшую для нас, и начали в тот раз смотреть, есть у нас покаяние или нет его. Мы с вами говорили, что если покаяние в нас есть, мы вступили на этот самый путь, то в нас должны проявляться определенные дары. Как предтеча Господень и сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, а потом еще добавил, а теперь сотворите плоды, достойные чего? Хорошо. Плоды, достойные покаяния. И вот плодами, достойными покаяния, мы в прошлый раз с вами уже рассмотрели следующее. Смирение. Что можно назвать по-другому нищета духа. Первое евангельское блаженство. И вот преподобный Симеон Новый Богослов, один из величайших учителей церковных, говорит так. Надо проверять себя, есть во мне нищета духовная, есть во мне смирение или нет. Проверять как? Особенно удобно в неожиданных ситуациях это проверяется. Если меня неожиданно кто-то оскорбил, ущемил, потребовал чего-то недолжного, мало того ударил или плюнул даже в меня, какая у меня при этом будет реакция? Если я с радостью принял вот это все, я действительно смиренный. Причем не тогда, когда я готовился к этому событию, как мы говорили, а когда оно случилось неожиданно. Значит, если такой дар благодати есть во мне, то я действительно прошел путь покаяния. Ну или твердо стою на этом пути покаяния. Если не умею так переносить неожиданные вот такие нападки, то, говорят, еще и по-другому бывает. Например, тогда, когда в сердце возникла боль от этой неприятности неожиданной, на эту боль человек удержал сердце, он ее не показал. Он не выплеснул на своего обидчика гневные слова, оскорбления или угрозы. Так? И вот это тоже смирение. Но после того, как внутри эта боль возникла, человек сокрушается искренне, кается, признает это за грех и с плачем молит Господа прощения. Говоря примерно так, «Господи, вот тем, что я сейчас внутри обиделся, огорчился, что у меня возникла боль, я погубил все свои труды, которые в предыдущей жизни христианской понес, потому что вот одним вот этим я отвергаю тебя». Я уже показываю, что я враг твой. Вот так искренне кается. Только тогда, когда в сердце возникает боль в ответ на нанесенную обиду. Вот это тоже состояние смирения. Дальше мы с вами говорили, если в нас есть покаяние, то следующим плодом вот этого покаяния будет обязательно что? Плач. Тот записал или по памяти вспомнил? Плач. Давайте хоть записывать, у кого есть тетрадки, а то совсем забудем. И через неделю соберемся и опять ничего не вспомним. Значит, следующее – плач о своих грехах. Этот плач должен быть таким, как плакали Адам и Ева, после того, как, быв в раю, лишились всего за тот самый грех, который они допустили по научению сатаны. Этот плач должен быть постоянный. Это плач, который не обязательно со слезами из глаз. Это плач, как щемление сердца, как осознание своей погибели. Внутреннее сокрушение от того, что я во всем порадовал сатану. Всей своей жизнью всегда его только и веселил. Похоти его творил, и он стал моим отцом. Я уже ему молюсь в молитвах, Отче наш. Не Творцу своему молюсь, а сатане уже молюсь, его за отца уже принимаю. Потому что похоти отца вашего творите, говорит Господь, и отец ваш дьявол. Вот мы первоначально, когда огласительные беседы проводили, для всех, кто пришел в первый раз, предлагали сразу почти с первых занятий начинать молиться. Начинать читать молитву «Отче наш», учить ее, а потом одумались, а что же мы делаем? Когда начали проверять человека, как он жил до этого, там, как обычно, за советский период грех на грехе. Смертных грехов там не один. Но мы же с вами знаем, что один даже любой смертный грех отлучает человека от Бога, делает его законным рабом сатане, добровольной жертвой, добычей сатаны. Как такой человек может молиться словами «Отче наш», кому будут обращены эти слова? Да, конечно, к тому, чью волю он творил перед этим. Если он будет говорить «Отче наш», то будет с удовольствием принимать слова этой молитвы его Бог, которому он служил всю жизнь. Это есть сатана. И вот мы решили отменить это научение с первых дней занятия. Не стали заставлять людей учить слова этой молитвы ценнейшей и не стали заставлять их повторять эти слова, чтобы человек по нечаянности, по непониманию своему не стал бы призывать сатану вместо Творца своего, Отца Небесного. И только тогда договорились, что будем предлагать человеку изучать эту молитву и обращаться с ней ко Господу только тогда, когда человек осознает свои грехи и раскается в них. Осознанием своих грехов, особенно тяжких, смертных грехов, исправлением своих страстей, попыткой борьбы с ними, человек расторгает свои отношения с сатаной, разрывает свою связь. Он больше не становится тем отцом, похоти которого человек творил в предыдущей своей жизни. Теперь есть возможность у этого человека призывать Отца Небесного, поскольку он узнал, кто такой Творец, узнал, как он сотворил человека, что произошло с человеком, что такое грехопадение, изгнание из рая, после того, как человек все это узнает. Только тогда может начинать вопить к к Отцу Небесному о спасении, желая спасения, если, конечно, желает. Итак, вот этот самый плач сердечный должен родиться в нас. Без этого плача не может очиститься сердце. Этот плач неутешный, постоянный. И ничего нам не мешает плакать постоянно, если мы откинули все свои развлечения, если мы перестали интересоваться бесполезными вещами здесь на земле, если мы отключили свой телевизор, особенно на пост, если мы перестали читать бессмысленные развлекательные книжки, срамные журналы перелистывать с такими картинками, которые невозможно смотреть, перестали глазеть на рекламу всевозможную, которая несет яд душе, перестали болтать подолгу со своими соседями и по телефону перемывать косточки нашим знакомым общим, перестали мечтать о пустяках, о том, чего мы потеряли и чего хотели бы приобрести, вот тогда место для плача сразу найдется. Время для плача сразу найдется. И если человек приучится плакать, он обретет вследствие этого плача, что? Кротость обретет, но прежде он будет находить радость. Вот нам страшно даже услышать, плачьте все время. Но Господь же говорит, блаженны плачущие. Он не говорит, блаженны поплакавшие о своих грехах. Один раз, пойдя на исповедь, поплакали. Или дома поплакали. Господь говорит, блаженны плачущие, то есть непрестанно плачущие. И нам страшно от этого. Что теперь, сидеть с унылым лицом? Что теперь, все время только плакать, что ли? Да что уж, в конце концов, я умер, что ли, чтобы мне плакать? Или кто-то умер? А не умер, да? Так сам мертвец первый, сам себя оплакивать должен. Во мне же нет вечной жизни, я же ее не вижу, не осознаю, не ощущаю. Никак не проявляются дары благодати Духа. Ну так или нет? Есть причина плакать о себе или нет? Ведь если я уйду из этого мира в таком состоянии, ведь ад, мы с вами договорились 15 минут назад, ну как об этом не плакать? Или если я об этом не плачу, это не причина для моего огорчения и расстройства, тогда я вообще напрасно пребываю здесь. И в храме напрасно, и свечки напрасно, и посты мои никакой пользы не дали. И молюсь я, читая молитву бессмысленно, тоже напрасно, потому что они не связаны с плачем. Плача своей погибели, плача ранее совершенных страшнейших грехах, плача об утраченном рае, плача о том, что я оскорбил Бога, плача о том, что я всей своей жизнью послужил сатане. Разве не о чем плакать? И вот нам страшно, что плакать надо всегда. Оказывается, это не грустное занятие. Оказывается, это не печаль какая-нибудь мирская. Этот плач дает радость. Так обещают учителя церкви. Если кто-то из нас научился плакать постоянно о погибели и о грехах, такой человек быстро обрел бы радость духовную. Эта духовная радость так бы его начала умилять, что человек бы не захотел отказываться от плача своего. Такой человек ничем бы не стал не интересоваться вокруг, ни к чему бы не стал прилепляться и ничего бы больше не стал любить. Это состояние умиления, как его называют учителя церковные, плач о своих грехах, растворенный в радости от прощения Господом всех наших грехов. Плач, совмещенный с радостью, умиление. Так вот, если человек, кто-то из нас с вами, кто-то из христиан, встал на путь покаяния, кто-то из нас с вами попытался уже стать смиренным, кто-то уже обрел плач, то после этого такой человек обязательно станет кротким, как уже подсказывали. Кротость – это черта нрава Христа, черта характера Христова. Он сам о себе говорит, призывая нас, научитесь от меня, будьте кроткими и смиренными. И после этого что произойдет? И обретете покой вашей душе. Кто из нас не хочет покоя? Кому приятны передряги, нервы, строптивое отношение ближних наших к нам?